Федор Михайлович Достоевский. Братья Карамазовы. Роман.
Часть четвертая. Книга десятая. Мальчики. Глава первая. Коля Красоткин. Ноябрь в начале. У нас стал мороз градусов в 11, а с ним гололедица. На мерзлую землю упало в ночь немного сухого снегу, и ветер сухой и острый подымает его и метет по скучным улицам нашего городка и особенно по базарной площади. Утро мутное, но снежок перестал. Недалеко от площади, поблизости от лавки Плотниковых, стоит небольшой, очень чистенький и снаружи, и снутри домик вдовы чиновника Красоткина. Сам губернский секретарь Красоткин помер уже очень давно, тому назад почти 14 лет, но вдова его, 30-летняя и до сих пор еще весьма смазливая собою дамочка, жива и живет в своем чистеньком домике своим капиталом. Живет она честно и робко, характера нежного, но довольно веселого. Осталась она после мужа лет 18, прожив с ним всего лишь около года и только что родив ему сына. С тех пор, с самой его смерти, она посвятила всю себя воспитанию этого своего нещечка-мальчика Коли. И хоть любила его все 14 лет без памяти, но уж, конечно, перенесла с ним несравненно больше страданий, чем выжила радостей, трепеща и умирая от страха чуть не каждый день, что он заболеет, простудится, нашалит, полезет на стул и свалится, и прочь, и прочь. Когда же Коля стал ходить в школу, а потом в нашу прогимназию, то мать бросилась изучать вместе с ним все науки, чтобы помогать ему и репетировать с ним уроки. Бросилась знакомиться с учителями и с их женами, ласкала даже товарищей Коли, школьников, и лисила пред ними, чтобы не трогали Колю, не насмехались над ним, не прибили его. Довела до того, что мальчишки и в самом деле стали было через нее над ним насмехаться и начали дразнить его тем, что он маменькин сынок. Но мальчик сумел отстоять себя. Был он смелый мальчишка, ужасно сильный, как пронеслась и скоро утвердилась молва о нем в классе. Был ловок, характера упорного, духа дерзкого и предприимчивого. Учился он хорошо, и шла даже молва, что он и из арифметики, и из всемирной истории собьет самого учителя Дарданеллова. Но мальчик, хоть и смотрел на всех свысока, вздернув носик, но товарищем был хорошим и не превозносился. Уважение школьников принимал как должное, но держал себя дружелюбно. Главное, знал меру, умел при случае сдержать себя самого, а в отношениях к начальству никогда не переступал некоторой последней и заветной черты, за которую уже проступок не может быть терпим, обращаясь в беспорядок, бунт и в беззаконие. И однако он очень, очень не прочь был пошалить при всяком удобном случае. Пошалить, как самый последний мальчишка. И не столько пошалить, сколько что-нибудь намудрить, начудесить, задать экстраферу, шику, порисоваться. Главное, был очень самолюбив. Даже свою маму сумел поставить к себе в отношения подчиненные, действуя на нее почти деспотически. Она и подчинилась, о, давно уже подчинилась, и лишь не могла ни за что перенести одной только мысли, что мальчик ее мало любит. Ей беспрерывно казалось, что Коля к ней бесчувствен. И бывали случаи, что она, обливаясь истерическими слезами, начинала упрекать его в холодности. Мальчик этого не любил, и чем более требовали от него сердечных излияний, тем как бы нарочно становился неподатливее. Но происходило это у него не нарочно, а невольно. Таков уж был характер. Мать ошибалась. Маму свою он очень любил, а не любил только телячьих нежностей, как выражался он на своем школьническом языке. После отца остался шкаф, в котором хранилось несколько книг. Коля любил читать и про себя прочел уже некоторые из них. Мать этим не смущалась и только дивилась иногда, как это мальчик. И вместо того, чтобы идти играть, простаивает у шкафа по целым часам над какую-нибудь книжкой. И таким образом Коля прочел кое-что, чего бы ему нельзя еще было давать читать в его возрасте. Впрочем, в последнее время хоть мальчик и не любил переходить в своих шалостях известные черты, но начались шалости, испугавшие мать не на шутку. Правда, не безнравственные какие-нибудь, зато отчаянные, головорезные. Как раз в это лето, в июле месяце, во время вакаций случилось так, что маменька с сынком отправились погостить на недельку в другой уезд, за 70 верст, к одной дальней родственнице, муж которой служил на станции железной дороги, той самой, ближайшей от нашего города станции, с которой Иван Федорович Карамазов месяц спустя отправился в Москву. Там Коля начал с того, что оглядел железную дорогу в подробности, изучил распорядки, понимая, что новыми знаниями своими может блеснуть, возвратясь домой, между школьниками своей прогимназии. Но нашлись там как раз в то время и еще несколько мальчиков, с которыми он и сошелся. Одни из них проживали на станции, другие — по соседству. Всего молодого народа от 12 до 15 лет сошлось человек 6 или 7, а из них 2 случились и из нашего городка. Мальчики вместе играли, шалили. И вот на 4-й или на 5-й день гощения на станции состоялось между глупою молодежью одно преневозможное пари в 2 рубля. Именно. Коля, почти изо всех младший, а потому несколько презираемый старшими, из самолюбия или из беспардонной отваги предложил, что он ночью, когда придет 11-часовой поезд, ляжет между рельсами ничком и пролежит недвижимо, пока поезд пронесется над ним на всех парах. Правда, сделано было предварительное изучение, из которого оказалось, что действительно можно так протянуться и сплющиться вдоль между рельсами, что поезд, конечно, пронесется и не заденет лежащего. Но, однако же, каково пролежать? Коля стоял твердо, что пролежит. Над ним сначала смеялись, звали лгунишкой, фанфароном, но тем пуще его подзадурили. Главное, эти 15-летние слишком уж задирали пред ним нос и сперва даже не хотели считать его товарищем, как маленького, что было уже нестерпимо обидно. И вот решено было отправиться с вечера за версту от станции, чтобы поезд, снявшись со станции, успел уже совсем разбежаться. Мальчишки собрались. Ночь настала безлунная, не то что темная, а почти черная. В надлежащий час Коля лег между рельсами. Пятеро остальных, державших пари, с замиранием сердца, а, наконец, в страхе и с раскаянием, ждали внизу насыпи подле дороги в кустах. Наконец, загремел вдали поезд, снявшийся со станции. Засверкали из тьмы два красных фонаря. Загрохотало приближающее чудовище. «Беги! Беги долой с рельсов!» — закричали Коли из кустов, умиравшие от страха мальчишки, но было уже поздно. Поезд наскакал и промчался мимо. Мальчишки бросились к Коле, он лежал недвижимо. Они стали его теребить, начали подымать. Он вдруг поднялся и молча сошел с насыпи. Сойдя вниз, он объявил, что нарочно лежал как без чувств, чтобы их испугать. Но правда была в том, что он и в самом деле лишился чувств, как признался потом сам, уже долго спустя, своей маме. Таким образом, слава отчаянного за ним укрепилась навеки. Воротился он домой на станцию, бледный как полотно. На другой день заболел слегка нервною лихорадкой, но духом был ужасно весел, рад и доволен. Происшествие огласилось не сейчас, а уже в нашем городе, проникло в прогимназию и достигло до ее начальства. Но тут маменька Коли бросилась молить начальство за своего мальчика и кончила тем, что его отстоял и упросил за него уважаемый и влиятельный учитель Дарданеллов, и дело оставили в туне, как не бывшие вовсе. Этот Дарданеллов, человек холостой и не старый, был страстно и уже многолетне влюблен в госпожу Красоткину, и уже раз назад тому с год почтительнейше, и, замирая от страха и деликатности, рискнул было предложить ей свою руку. Но она наотрез отказала, считая согласие изменой своему мальчику, хотя Дарданеллов, по некоторым таинственным признакам, даже, может быть, имел бы некоторое право мечтать, что он не совсем противен прелестной, но уже слишком целомудренной и нежной вдовице. Сумасшедшая шалость Коли, кажется, пробила лед, и Дарданеллову за его заступничество сделан был намек о надежде, правда, отдаленной. Но и сам Дарданеллов был феноменом чистоты и деликатности, а потому с него и того было покамест довольно для полноты его счастья. Мальчика он любил, хотя считал бы унизительным пред ним заискивать, и относился к нему в классах строго и требовательно. Но Коля и сам держал его на почтительном расстоянии. Уроки готовил отлично, был в классе вторым учеником. Обращался к Дарданеллову сухо, и весь класс твердо верил, что во всемирной истории Коля так силен, что собьет самого Дарданеллова. И действительно, Коля задал ему раз вопрос, кто основал Трою, на что Дарданеллов отвечал лишь вообще про народы, их движение и переселение, про глубину времен, про баснословие, но на то, кто именно основал Трою, то есть какие именно лица, ответить не мог. И даже вопрос нашел почему-то праздным и несостоятельным. Но мальчики так и остались в уверенности, что Дарданеллов не знает, кто основал Трою. Коля ж вычитал об основателях Трои у Смарагдова, хранившегося в шкапе с книгами, который остался после родителя. Кончилось тем, что всех, даже мальчиков, стало, наконец, интересовать, кто ж именно основал Трою. Но Красоткин своего секрета не открывал, и слава знания оставалась за ним незыблема. После случая на железной дороге у Кули в отношениях к матери произошла некоторая перемена. Когда Анна Федоровна, вдова Красоткина, узнала о подвиге сынка, то чуть не сошла с ума от ужаса. С ней сделались такие страшные истерические припадки, продолжавшиеся с перемешками несколько дней, что испуганный уже серьезно Коля дал ей честное и благородное слово, что подобных шалостей уже никогда не повторится. Он поклялся на коленях предобразом и поклялся памятью отца, как потребовала сама госпожа Красоткина. Причем мужественный Коля сам расплакался, как шестилетний мальчик, от чувств. И мать, и сын во весь тот день бросались друг другу в объятия и плакали, сотрясаясь. На другой день Коля проснулся по-прежнему бесчувственным, однако стал молчаливее, скромнее, строже, задумчивее. Правда, месяца через полтора он опять было попался в одной шалости. И имя его сделалось даже известным нашему мировому судье. Но шалость была уже совсем в другом роде, даже смешная и глупенькая. Да и не сам он, как оказалось, совершил ее, а только очутился в нее замешанным. Но об этом как-нибудь после. Мать продолжала трепетать и мучиться, а Дарданеллов по мере тревог ее все более и более воспринимал надежду. Надо заметить, что Коля понимал и разгадывал с этой стороны Дарданеллова, и уж, разумеется, глубоко презирал его за его чувства. Прежде даже имел неделикатность выказывать это презрение свое пред матерью, отдаленно намекая ей, что понимает, чего добивается Дарданеллов. Но после случая на железной дороге он и на этот счет изменил свое поведение. Намеков себе уже более не позволял, даже самых отдаленных. А о Дарданеллове при матери стал отзываться почтительнее, что тотчас же с беспредельною благодарностью в сердце своем поняла чуткая Анна Федоровна, но зато при малейшем, самом нечаянном слове, даже от постороннего какого-нибудь гостя о Дарданеллове, если при этом находился Коля, вдруг вся вспыхивала от стыда, как роза. Коля же в эти мгновения или смотрел нахмуренно в окно, или разглядывал, не просят ли у него сапоги каши, или свирепо звал перезвона, лохматую, довольно большую и паршивую собаку, которую с месяц вдруг откуда-то приобрел, втащил в дом и держал почему-то в секрете в комнатах, никому ее не показывая из товарищей. Тиранил же ужасно, обучая ее всяким штукам и наукам, и довел бедную собаку до того, что та выла без него, когда он отлучался в классы, а когда приходил, визжала от восторга, скакала, как полоумная, служила, валилась на землю и притворялась мертвою и прочь. Словом, показывала все штуки, которым ее обучили, уже не по требованию, а единственно от пылкости своих восторженных чувств и благодарного сердца. Кстати, я и забыл упомянуть, что Коля Красоткин был тот самый мальчик, которого знакомый уже читателю мальчик Илюша, сын отставного штабс-капитана Снегирева, пырнул перочинным ножичком в бедро, заступаясь за отца, которого школьники задразнили мочалкой.